Говорит радио «Свобода». Здравствуйте. Россия, ввязавшись в войну в Сирии, рискует столкнуться с волной терактов в собственных городах.
Устраивая военные мероприятия, имеет смысл сначала проверить, насколько ты уверен в собственном тылу.
В Праге в субботу премьера спектакля о Владимире Путине в образе шекспировского Макбета.
Для меня важнее не конкретный Путин, а скорее феномен диктатора как таковой.
В Германии отмечают 25-летие окончательного объединения страны.
Немцы, они получили объединение первого класса.
Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «Итоги недели Радио Свобода». Постоянно автор и ведущий программы Дмитрий Волчек сейчас в командировке, так что сегодня с интересными событиями вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы. Россия официально объявила войну террористической группировке «Исламское государство», что грозит переносом зоны боевых действий на российскую землю. В рядах радикальных исламистов на Ближнем Востоке не менее 2000 выходцев из России и стран СНГ, многие с Северного Кавказа. И после вмешательства Москвы в сирийский конфликт, они также вполне могут начать планировать вооруженный террористический ответ на российской земле. Однако растущая угроза далеко не исчерпывается одним этим. Об этом я побеседовал с обозревателем газеты «Коммерсант», экспертом по проблемам радикальных исламистских движений Северному Кавказу Иваном Суховым.
Не нужно недооценивать то обстоятельство, что у нас есть довольно большое количество мусульман, которые даже не относят себя к каким-то радикальным исламистским группировкам, и тем более вооруженным группам, но при этом симпатизируют тем силам, которые воюют против Асада в Сирии. Понятно, что начало прямой военной операции на территории Сирии усилило потенциал протестный в этой группе мусульман. Оценить ее количество довольно сложно. Ясно, что это больше, чем то, что проходит по спискам неблагонадежных, которые составляются управлениями ФСБ в разных российских регионах. Достаточно беглого взгляда на социальные сети, на их российский мусульманский сегмент, чтобы увидеть, сколько людей там в течение последних нескольких лет высказывали прямую враждебность по отношению к Асаду и, в общем-то, критически смотрели на усилия российского правительства, направленные на его поддержку. И, конечно, все это теперь, скорее всего, многократно усилится. У России есть регионы, где создана собственная разветвленная диверсионно-террористическая сеть, некоторые сегменты, которые напрямую себя ассоциируют с исламским государством.
Российские официальные лица признают сами, что на стороне группировки «Исламское государство» воюют тысячи граждан России, в основном с Северного Кавказа. Кто все эти люди?
Это достаточно большое количество людей, которые были включены в эту всю диверсионно-террористическую сеть, которая противостояла российским властям на Северном Кавказе в течение всех лет, которые прошли с момента окончания активной фазы боевых действий в Чеченской Республике. В 2007 году была создана идея такого исламистского интернационала на Северном Кавказе. Он получил название «Марат Кавказ». Это была достаточно распространенная сеть. Можно сказать, что это было такое преувеличенное представление о том, что она управлялась каким-то образом из одного центра и действительно представляла собой какое-то подпольное квазигосударство. Это, конечно, было не так. Но это была сеть, которая состояла из довольно автономных узлов, которых было много, которые включали в себя тысячи людей. И, конечно, значительно больше еще людей, которые им симпатизируют, которые с формальной точки зрения могут быть отнесены к так называемым традиционным мусульманам, они никак не заявляют о себе, скажем, как салафиты или приверженцы других радикальных исламских течений. Но при этом они симпатизируют людям, которые воюют, не обязательно, допустим, на территории России взрывают какие-то полицейские автомобили, а уезжают на территорию Ближнего Востока и там воюют за ислам. И вот получается, что они уже вроде бы не такие уж традиционные мусульмане. Я думаю, что если мы соединим Северный Кавказ и Поволжье, то мы получим цифру где-то в 1000 в 10 человек, таких активных или готовых мобилизоваться радикальных исламистов. Верхняя цифра – это примерно 15 миллионов мусульман, проживающих в России. Ясно, что огромное количество среди них абсолютно лояльно по отношению к российскому государству и не думает ни о каком вооруженном джихаде, но тем не менее есть слой молодежи, который постепенно расширяется и нарастает. они тоже не воюют, они не провозглашают каких-то радикальных идей, но они постепенно склоняются своими симпатиями именно в сторону этих радикалов. Это растущая аудитория, и вот после этого решения по поводу начала открытой военной операции в Сирии, эта аудитория еще вырастет. И это, естественно, создаст опасность радикализации и активизации этой всей диверсионной террористической деятельности в регионах, где эта сеть существует, от Северного Кавказа и Поволжья. А мы много раз видели, что протуберанцы этой всей активности, они достигают и столичных городов тоже.
Жители крупных российских городов отвыкли от постоянной угрозы терактов, характерной еще для начала нулевых. Сейчас насколько велик процент общей тревожности в российском обществе, если мы говорим о террористической угрозе в целом, а не только в связи с российским вмешательством в Сирии?
Мне кажется, что уровень снизился, он повышается после каждого террористического удара, но это недолговременный эффект. И, видимо, существует общая установка на то, что все-таки государственные структуры достаточно эффективны для того, чтобы население защищать, хотя, очевидным образом, это не всегда так. Это вещь, которую, как мне кажется, постоянно нужно проговаривать. Я имею в виду состояние страны, находящейся, по большому счету, на войне и находившейся на этой войне до принятия решения о применении вооруженных сил в Сирии. Может быть, статистически мы и видим сейчас некоторый спад, благодаря в том числе и усилиям правоохранительных органов на Северном Кавказе. И благодаря целому шквалу этих усилий, которыми сопровождался период подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году. Но, тем не менее, эта опасность сохраняется. Это состояние войны никто не отменял.
Российские спецслужбы, российские власти, власти Чеченской Республики очень много и заслуженно упрекают в том, что под предлогом борьбы с угрозой терроризма часто они на самом деле борются с любым инакомыслием, в первую очередь на Северном Кавказе. Война в Сирии, участие российских войск в сирийском конфликте могут стать предлогом для еще большего завинчивания гаек, в первую очередь на Северном Кавказе.
Видимо, давление будет усилено, потому что они понимают, что существует растущая угроза, что она выросла с момента начала прямой военной операции в Сирии, и, конечно, будет давление, а давление приводит к избыточному применению силы, не адресному, не туда, и к очень серьезным побочным эффектам, которые тоже вызывают, соответственно, маховик насилия, который возникает, когда возникает ответ со стороны локальных сообществ на какое-то неизбирательное применение силы полицейскими структурами.
Не случится ли так, что из-за этого чрезмерного насилия со стороны государственных органов, из-за полицейских методов, возникнет еще больше на том же Северном Кавказе людей, которые никогда никакой группировки Исламское государство или кому-то там еще и не сочувствовали, но это подтолкнет их в ряды, скажем так, мстителей. Хотя у них и помыслов-то таких не было изначально.
Такая проблема может возникнуть. Я бы не стал недооценивать количество помыслов, устраивая такие внешнеполитические военные мероприятия. Наверное, имеет смысл сначала проверить, насколько ты уверен в собственном тылу. Россия не интегрирует очень многих людей в свой социально-политический проект. Многим людям непонятно, зачем, собственно говоря, они должны демонстрировать лояльность по отношению к этому государству. Я знаю очень многих людей на Северном Кавказе, которые не чувствуют никакой поддержки со стороны государства, сталкиваясь с ним на каком-то локальном уровне, они все время имеют дело с головокружительной коррупцией. При этом существует достаточно мощный идеологический магнит в виде вот этого радикального течения, и понятно, что события нынешние сирийские привлекательность этого магнита усилят, и, конечно, есть довольно большое количество людей, в которых Россия в своем собственном тылу не может быть на сегодняшний день уверена.
Напомню, я беседовал с экспертом по терроризму и радикальным движениям Иваном Суховым. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». И в продолжение темы. Российское общество, безусловно, отвыкло жить в страхе перед террористами. Даже один единственный взрыв где-нибудь вдали от столицы может быстро поменять ситуацию, но лишь на время, ибо так устроено человеческое сознание, считает психолог-специалист по кризисным ситуациям Наталья Осухова. С ней беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
По сути дела, с любым терактом ведь всегда первая часть сразу же после теракта люди опасаются, например, спускаться в метро, ездить с маршрутками, живут в постоянном страхе. Но очень быстро, уже через месяц, вагон в метро будет настолько же заполнен, как было до того. Так что это достаточно быстро проходит уход, скажем так, по-русскому, пронесло, ничего не случилось. А дальше, дальше идет обыденная жизнь.
Операция в Сирии, результатом которой могут быть в качестве мести террористические акты, только что началась. Все-таки, как вы считаете, общество, оно следит за этим?
Ведь Сирия – это, по сути дела, только вчерашний день. Люди до конца еще не осознали большинство сам факт вхождения в новую ситуацию. Такого резкого тумблерного переключения между Украиной и Сирией у них еще не произошло. У многих еще когнитивный диссонанс. И реагируют очень разными образами. И прежде всего у обыденного человека, мы же не будем говорить о какой-то элитарной части общества, рефлексирующей, осмысливающей глубоко ситуацию части общества. А у разных социальных групп, у разных пластов совершенно различные реакции. У одних, например, особенно у старших, сразу всколыхнулась память буквально на автопилоте Афгана, и буквально я уже слышала целый набор всяких шуточек, черного юмора про ту самую ситуацию. У одних со страхом, у других все уже было, ничего нового. У других, к примеру, особенно у молодняка, который уже ощутил патриотические, скажем так, настроения. У них чуть ли не готовность. Привет Свердловской гренаде, я хату оставил, пошел воевать. По разным мотивам. У одних как долг, у других как, если хотите, особенно у военных. Так уж и получилось, что позавчера я была в зоне, где живут военные, так вот именно чуть ли не социального лифта, чуть ли не возможности на самом деле продвинуться. И, конечно, на первом месте слово «долг», «долг» и «долг». У третьих, особенно у женщин-матерей, страх из-за детей, которые могут попасть на эту войну, из-за возможность нападений. То есть женщины очень остро, многие начали чувствовать этот страх. Мы можем посмотреть даже на сегодняшние же, у меня есть дурная привычка, через тот же самый iPhone слушать в пути передачи. Сегодняшний же разворот «Эхо Москвы» дал цифру, по-моему, 87%. Из позвонивших, то есть из активных людей, которые позвонили, страх террористических угроз.
Вы упомянули так называемый тумблер, переключение общественного внимания от Украины к Сирии. Вы сказали о том, что этот тумблер не может переключиться мгновенно. По-вашему, сколько времени это займет?
Переключается. У многих еще, тех, кто не звонят и не пишут, состояние очень похожее на состояние этакого ступора, который бывает при шоковой реакции и при резком когнитивном диссонансе. У них буквально звучит: ну как же, там не закончили и новое начали. Вот таким образом идет это звучание. И дальше уже идут размышления на тему, реально или нереально одержать победу на двух фронтах.
Напомню, что с психологом, специалистом по кризисным ситуациям Натальей Осуховой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. На улицах Праги появились портреты Владимира Путина. Нет, чехи не стали поголовно поклонниками президента России. Российское посольство не проводит в чешской столице пиар-акцию «Большой брат смотрит на тебя». Речь идет об афишах спектакля «Владимир Макбетин», премьера которого прошла в Праге как раз 3 октября. Как легко догадаться, это постановка по мотивам шекспировского «Макбета». Действие, однако, перенесено в современную Россию, точнее, в Россию близкого будущего, а главный герой списан с ее нынешнего президента. Подробнее о спектакле моему коллеге Ярославу Шимову рассказал режиссер постановки, художественный руководитель арт-группы Spitfire Company Петр Богач.
Почему именно Путин? Чем он для вас так интересен, что вы решили посвятить ему целый спектакль?
Нынче в Европе диктаторов осталось очень мало, так что поиски современного персонажа, соответствующего Макбету, привели меня к Путину. Правда, говорить только о Путине не совсем точно. Я старался соединить в одном образе различные черты, присущие диктаторам. Демагогию, дар манипулировать людьми и прочее. Все это встроено в контекст шекспировской трагедии истории Макбета. Так родился образ главного героя этого спектакля Владимира Макбетина. Да, это, конечно, прямой отсыл к Путину.
Характеристические рисы, биоинформация.
Да и на афишах его портрет.
Ну да, правда, несколько видоизмененный, разрезанный и частично покрытый красной краской. Но я при работе над этим спектаклем все время помнил о том, что для меня важнее не конкретный Путин, а скорее феномен диктатора как таковой.
Что для вас общего в истории Макбета и истории Путина?
Я задался простым и одновременно сложным вопросом, что произойдет с Владимиром Путиным через несколько лет? Что с ним случится? То же, что с предыдущим президентом Украины? Или что-то другое? Я попытался сопоставить это с историей Макбета, но перенес действие в аэропорт в момент, когда наш Владимир Макбетин пытается бежать из страны, поскольку его предали. Кто предал? Думаю, в реальности, если бы что-то подобное произошло, то устранение Путина было бы на совести тех людей, которые сейчас окружают его, кто ему наиболее близок. Его свита, советники, ближайшие сотрудники. Люди, у которых, как и у него самого, есть немалый опыт устранения неугодных.
Макдуфы, если вспомнить шекспировскую трагедию.
Да, что-то в этом роде. Так вот, я задумался над вопросом, что делает в такой момент подобный человек? Как себя ведет? Вчера мир лежал у его ног, как это было и с Макбетом. Ну, хорошо, в том случае не весь мир, а королевство Шотландия. И вдруг у него ничего не осталось. Это одиночество правителя. Вот что меня интересует. Правителя, государя, тирана, называйте как угодно. Это главная тема нашей постановки.
Получается, что Spitfire Company продолжает собственную традицию, ведь большинство ваших предыдущих спектаклей так или иначе было посвящено кризисным или, как говорят в психологии, пограничным ситуациям, тому, как человек их переносит и какое влияние на него они оказывают. Чем в этом плане будет отличаться Владимир Макбетин?
Прежде всего, этот спектакль ближе к классическому театральному представлению. Раньше мы делали постановки, где преобладал танец или так называемый site-specific theater. Этими средствами мы работали над такими темами, как бегство и беженцы, или над темой травмы, как в спектакле Animal Exodus. Во Владимире Макбетине больше классической драмы, больше слов. Это, естественно, связано с шекспировской основой спектакля. Я довольно сильно сократил Макбета, но осталось там все же немало, половина примерно.
А вторая половина ваша?
Нет, второй половины просто нет. В том смысле, что я почти ничего не досочинял, там только текст Шекспира. Я не отважился что-то вписывать, но все остальные необходимые детали и сценические ходы я решаю средствами сценографии, хореографии, движения, жеста. Пытаюсь визуализировать весь сюжет, используя размещенные на сцене два больших видеоэкрана, которые находятся в аэропорту, где происходит действие. На них идет телетрансляция якобы происходящих событий, breaking news о том, что творится в тот момент в России. В общем, мы создаем так называемое альтернативное будущее. И как это ни странно прозвучит, это тоже один из способов передачи шекспировской трагедии. С точки зрения содержания во всем спектакле нет ничего, чего бы не было у Шекспира, за единственным исключением одной речи, в которой правитель Владимир Макбетин пытается ответить на обвинение в некоем преступлении.
Будет ли в вашем спектакле фигура леди Макбет? Ведь если говорить о Владимире Путине, его личная жизнь едва ли не самая таинственная сторона его жизни в целом. Ну да, известно, что он был женат, развелся, что у него две дочери, но все остальное тщательно скрыто от глаз широкой публики. Одни слухи, ничего больше. Как с этой темой работали вы?
То я правда. Мыслим си, что леди Макбет там самая.
Леди Макбет там есть и даже является во многом движущей силой событий, так же как у Шекспира. Для меня важна тема манипуляции, как на уровне политическом и пропагандистском, так и на уровне личном, даже сексуальном, а также на уровне рекламном. Отсюда рекламные баннеры, которые являются существенной частью действия. Мне интересно именно это: как люди влияют друг на друга, манипулируют друг другом и как в конце концов правители, сильные мира сего, сами оказываются под влиянием, в плену контекста, в котором существуют, в том числе в плену собственных страхов. Мне какое-то время назад попалась на глаза статья, кажется, в британской газете «Guardian», где утверждалось, что Владимир Путин, куда бы ни приехал, не ест ничего чужого. На любом саммите или международной встрече, на любом банкете с Обамой или Меркель не ест ничего, кроме привезенного с собой. Это был для меня, как режиссера, отличный импульс попробовать разобраться и показать, чего может бояться такой человек, проанализировать феномен страха, которым охвачены те, кто стоит на вершине власти.
Вы не опасаетесь того, что ваш спектакль, как в определенной мере и шекспировский «Макбет», окажется несколько дидактическим, назидательным? Вот преступление, а вот и неминуемое наказание.
Надеюсь, что нет. Я и Макбета не воспринимаю только как историю преступления и наказания. В фигуре Макбета меня интересует подчинение соблазну власти. Это ведь на разных уровнях происходит и в нашей повседневной жизни. И другая вещь, которая для меня важна, это влияние пропаганды, которая валится на нас со всех сторон. Я не говорю сейчас именно о российской пропаганде, или западной, или какой-то еще. Она везде. Достаточно взять несколько информационных материалов из разных источников на одну и ту же тему, и вы убедитесь в том, насколько трудно нынче, сопоставляя эти источники, понять, где же все-таки правда. Найти ее становится почти невозможным. Если вы это осознаете, то попадаете в своего рода вакуум, потому что перестаете верить тому, что слышите и читаете. Это очень странное состояние, это одна из причин, по которым я перенес макбетовский сюжет в Россию. Думаю, именно там это сейчас проявляется наиболее очевидно.
Напомню, что Ярослав Кшимов беседовал с художественным руководителем арт-группы Spitfire Company Петром Богачем о его новом спектакле «Владимир Макбетин». В эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. 3 октября исполнилось 25 лет со дня послевоенного объединения Германии. Накануне вечером в пятницу во Франкфурте на Майне начались центральные торжества по случаю юбилея, которые будут длиться 3 дня. В субботу на торжествах уже выступил президент ФРГ Йоахим Гаук. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер делится своим личным восприятием этого юбилея.
После падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года процесс формального объединения страны занял 327 дней. Это были бурные дни, когда в большом немецко-немецком политическом котле плавилось очень многое, возникали новые люди. И сегодня немцы живут в стране, где как канцлер, так и президент – бывшие граждане ГДР. Самые богатые федеральные земли до объединения – Бавария и Баден-Вюртемберг – остаются и по сей день наиболее гомогенными, приток населения с востока страны в них было и остается относительно скромным. Но молодых людей из восточных земель уже невозможно отличить от их сверстников в западных землях. 25 лет назад было немало и тех, кто не хотел объединения. Например, глава ГДР Эрих Хонекер хотел сначала договориться о конфедерации и заявил об этом на встрече с Гельмутом Колем. Но Коль сказал Хонекеру: «Какая конфедерация? Вы же не самостоятельное государство, вы живете под диктовку Москвы». Хонекер обиделся и ответил: «Мы докажем, что мы самостоятельны». Неожиданно разыграл еврейскую карту, извинился от имени немцев своей страны перед евреями за Холокост и пригласил евреев СССР на постоянное место жительства в ГДР. Поэтому именно Хонекеру и обязана в конечном итоге так называемая еврейская эмиграция в Германию, начинавшаяся как эмиграция в ГДР, а впоследствии тот же Гельмут Коль перенял от имени всей ФРГ взятые Хонекером обязательства по приему. Я беседовал и с членом Политбюро Социалистической Единой Партии Германии Гюнтером Шабовски, от которого услышал, что ГДР к моменту падения стены в 1989 году была экономическим банкротом, погрязшим в займах, которые брала не у СССР, а у западных банков, в частности при посредничестве тогдашнего баварского лидера Йозефа Штрауса. Крот истории роет незаметно, любил повторять Андрей Сахаров. Иногда эти кроты истории персонифицируются. Таким был ушедший из жизни совсем недавно Эгон Бар, правая рука канцлера Вилли Бранта. Именно Эгон Бар в 1969 году начал своими неафишируемыми визитами зондирование как в США, так и позднее в СССР на тему, когда и в каких формах можно будет ослабить режим разделения Германии. О первой встрече с Эгоном Баром в 1969 году вспоминает Генри Киссинджер. Восприятие нашим американским правительством, правительства Вилли Бранта, было, ну, скажем так, насторожено. И мы в США не видели политику Бранта убедительной. А Эгон прилетел в Америку, чтобы объяснить мне, что и как думает Брант, насколько велика его решимость двигаться по пути ослабления напряженности в отношениях с СССР. И Бар убедил меня во многом и привел к мысли, что было бы непродуктивно ставить таким устремлением препятствия, то есть препятствовать развитию размышлений немцев о возможных ослаблениях разделения Германии и, может быть, об ее объединении в будущем. И мы решили соучаствовать в этих процессах. Многое удалось за эти 25 лет. Заново отстроились Дрезден, Лейпциг и Берлин. Зарплаты в восточных землях, однако, пока по-прежнему немного ниже, чем в западных, хотя они и растут, подтягиваясь к инфляции, но зато и квартплата на востоке пока ниже. К сожалению, безработица на востоке на уровне 9%, в то время как на западе на уровне 5%, и молодые немцы из восточных земель часто вынуждены уезжать в западные земли в поисках работы. Андрей Хермлин, родившийся и выросший в Восточном Берлине, сын известного в Германии писателя, поэта и переводчика еврейского происхождения Штефана Хермлина, унаследовал от отца коммунистические взгляды, идеалы, с частью которых не расстается и до сих пор. При этом он создал успешный ФРГ свинг-оркестр, играющий в основном американский репертуар 30-х годов. Андрей Хермлин, сын русской матери, свободно говорит по-русски. Вот его взгляд на то, что принесло объединение как всем немцам, так и конкретно восточным.
Откровенно говоря, повезло. Даже многие люди на Востоке, они просто не видят этого. У них такое, все еще такое чувство, что мы как-то потеряли что-то. А на самом деле мы очень много выиграли. Поляки, румыны и русские не могли объединиться с кем-нибудь. Они остались там, где они были. И ситуация там намного сложнее, чем здесь. А немцы, они получили объединение первого класса. Развитие на Востоке Германии невероятное. Мы можем путешествовать, мы можем видеть мир, развитие в экономике относительно положительное. И в культуре, между прочим, тоже. Совсем другие возможности. Я как музыкант, мы были очень ограничены в КТР. У нас, конечно, не были такие возможности. Это начинается с откуда брать инструменты, где можно выступать, откуда ноты доставать и так далее. Здесь есть, конечно, большой прогресс. Берлин, мой город невероятный, конечно, родился. Большая красота везде.
Только что в Германии закончился показ 3-го сезона сериала «Вайсензее». В центре внимания сериала «Судьба восточно-берлинской семьи», где старший сын идет по стопам отца и дослуживается до генерала Штази, а младший, работающий в полиции, оказывается не просто жертвой режима, а и жертвой спецоперации своего брата, в результате чего он теряет жену и дочь, которую отдают в другую неизвестную ему семью. В финале фильма он, к счастью, обретает ее снова после падения стены. Этот сериал бьет рекорды, которые перекрывают даже квоты просмотра футбольных матчей Лиги чемпионов с участием немецких команд. Последнюю серию смотрело 6,5 миллионов телезрителей. В финале сериала мы видим штурм штаб-квартиры Штази. Мы видим крах тех, с кем сотрудничал нынешний российский лидер, в частности тех, от кого он получал награды ГДР. В заключение я хочу рассказать о последней полосе юбилейного номера газеты «Бильд». Эта полоса собрана из фотошуток, парада сфантазированных, заголовков средств массовой информации еще через 25 лет. Там есть и Зепп Блаттер, уходящий, наконец, в возрасте 104 года с поста президента ФИФА, и экономическое чудо Греции, которое выплачивает, наконец, назад, спустя 25 лет, первые 10 евро. Есть там и Владимир Путин, которому через 25 лет будет 88. Его фотография с огромной бутылкой снабжена двумя подписями. «Наконец, мир на Украине», «Путин меняет Крым» на бутылку коллекционного крымского шампанского. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Мы продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. У нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». Первая, но не единственная тема моей беседы с телекритиком Славой Тарощиной – фантастический накал на российских телеканалах в связи с выступлением президента Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН и его решением начать военную операцию в Сирии.
Владимир Путин в подаче основных российских телеканалов выглядел абсолютным героем. Вся его поездка и выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Насколько соответствует картинка, показанная российским телезрителям, и реальность, если еще говорить о социальной психологии, о языке жестов, о том, как человек смотрится по-настоящему, и то, как это комментируется. Насколько это совпадало?
Это уникальный случай, когда примерно 16 часов до половины третьего, вы представляете, сколько это времени, 4 канала, первый канал, канал «Россия», канал «Россия-24» и «Live News» практически давали всю генассамблею и обсуждение в прямом эфире. Сначала было гадание на кофейной гуще о том, какие важные посылы будут содержаться в речи, потом начались дикие восторги. Дальше это все перетиралось, обсуждалось, и вот последним ушел Соловьев после пресс-конференции Путина. Это была половина третьего ночи. Если вас интересует язык жестов, да, этому придавалось значение, это было в репортаже. Более того, на канале Live News даже специального эксперта пригласили, Ирина Богданова, эксперт по языку жестов. И вот этот вот эксперт как-то вот быстренько миновал Обаму, сказав, что Обама вот как-то был закован и прочее. Тут стала петь осанну Путину. Я даже запомнила, была замечательная цитата для специалиста по языку тела. Она сказала, а вот зато Путин показывал волю. И я запомнила цитату, взрощенный, извините, так у специалиста, в себе корень. Вот этот вот взрощенный корень нам и показывали по всем каналам в больших и малых вариантах. Я услышала два голоса, которые выпадали из общего хора. Так неожиданно у того же Соловьева, когда уже все достигли своего верхнего до и восторги были просто запредельные, вдруг нарисовался у Соловьева Гозман и просто сказал так тихо, как-то уверенно, а речь-то была никакая, речь была плохая, ничего мне не сказано, и ничего конкретного в этой речи не было. Дальше последовала немая сцена из «Ревизора», первая опомнилась Яровая, которая стала клеймить Гозмана, и еще раз, это уже было обсуждение на канале «Россия» Евгений Попов в рамках специального корреспондента. Там тоже уже перетирали Америку в сотый раз. Так вроде бы Америки было меньше, а теперь ее опять очень много. Правда, обороты несколько снижены. Замечательные истины, как Обама чмо, извините, это я цитирую, уже как-то не звучат на каждом шагу. Тем не менее, разговор об Америке был основным. И Борис Надеждин уже не выдержал. Он говорит, я вот хожу на эти программы 2-3 года, и мы все время обсуждаем Америку. А что, у нас нет своих проблем? Почему мы не говорим то, что происходит в России? Там есть такой один господин, который представляет Зиновьевский клуб. Я думала, что он его сейчас побьет.
Раз уж мы заговорили на тему Америка на российских телеканалах и на Ассамблее в Америке, как подавались, как выглядели иностранные лидеры, в первую очередь Барак Обама и Петр Порошенко? Было ли, что привлекло внимание? Или же, в общем-то, он один и не менялся?
Он мигрировал, потому что когда уже близость Генассамблеи этих речей была неотвратима, как-то все застыли в ожидании. Было ясно, что вот этот вот тон будет мигрировать и будет либо раскаляться и накаляться, либо наоборот, как-то он сойдет на нет, вот этот агрессивный тон, в зависимости от результатов и отсутствия того, что происходило на Генассамблее. Очень интересно было наблюдать, как люди, оказавшиеся в студии, а это вот вы представляете, 4 канала и везде какие-то люди в студиях, и вот все это по 6, 8, 10 часов перетирается и переливается из пустого в порожнее одно и то же. И вдруг я поняла, что если Обама ничего, то вообще ни о чем говорить. Вот это вот наличие внешнего врага, которого можно с утра до ночи пинать, и это все будет приносить, как это ни странно и как мне не грустно за моих соотечественников, хороший рейтинг, сначала как-то очень так вот Америку старались как бы обходить. Потом уже ближе к речи начали осторожно хамить по поводу Америки. Потом, когда речь прозвучала, я имею в виду путинская речь, уже стали хамить настолько серьезно, но опять же, без оскорблений, что даже Соловьев, уж на что Соловьев сам-то не ангел в этом смысле, он сказал, вы знаете, по-моему, уровень антиамериканизма нашей студии зашкаливает. Порошенко полоскали, вот что называется, по полной программе, но в день ассамблеи накануне как-то пытались какую-то толерантность соблюдать. Понятно было, что вот эта вот выжидательная позиция, она основная. И это зависит от результатов переговоров. О том, что украинская делегация во время речи Путина вышла из зала, мы только потом услышали, потому что об этом не говорили.
Владимир Путин в своей речи на Генассамблее очень много говорил об угрозе международного терроризма и о войне в Сирии, и о том, что делать с режимом Башара Асада. И в среду Совет Федерации России дал президенту согласие на использование вооруженных сил России в сирийском конфликте. За последние дни какой процент сирийская тема занимала во всех телепрограммах? И насколько зритель понимает, о чем, собственно, идет речь?
Эпитет серьезный, применительно к тому, что происходит у нас на телевидении уже 2 года. У нас главный формат истерики, поэтому ничего серьезного, даже очень лояльные программы, там, например, программа Фадеева на Первом канале, они уже вымыты из эфира, потому что там была попытка хотя бы, ну, если не серьезного, то не истеричного разговора. Поэтому, повторяю, о формате истерики никаких серьезных вещей быть не может. Я думаю, что никто вообще не понимает, что происходит в Сирии, никто не понимает, почему сегодня дано разрешение, почему мы должны туда посылать войска, почему мы должны ввязываться в другую войну. Тем не менее, в последние дни, и особенно, опять же, в день ассамблеи, на наших каналах, вот во всех этих бесконечных ток-шоу истерических, нарисовались какие-то сирийские журналисты. Прежде я их не видела. Особенно один из них, он все время славит Путина, и они все время так в жанре молитвы просто обращаются к Владимиру Владимировичу, помогите, спасите и прочее, прочее. Знаете, как в театре, а что говорить, когда говорить нечего? Ясно, что мы ввязываемся в войну, и никто не объяснит, почему, зачем, что, как мы будем позиционировать с той же Америкой. Зато нам сегодня радостно сообщают, и вообще каждое движение американской администрации нам вообще тут же трактуют в нашу пользу. Я видела уже 20 раз выступление Джона Керри, который говорит о том, что вот, да, Асада не будет трогать, а вот нужен какой-то переходный период. И это подается как гигантская победа нашей дипломатии, это во-вторых, а во-первых, конечно, Владимира Владимировича Путина.
Напомню, я беседовал с телекритиком Славой Тарощиной. И еще один штрих к этой беседе. Владимир Путин давно известен среди общавшихся с ним журналистов западных СМИ как очень сложный оппонент, никогда не теряющий самообладание во время любой беседы. Некоторые считают, что глава российского государства, используя свой многолетний опыт работы в КГБ, мастерски просчитывает любого собеседника и всегда находит разные психологические приемы, позволяющие ему подавить журналиста, а иногда откровенно очаровать его и привлечь на свою сторону. Особой критике в этой связи в России и на Западе подверглось последнее интервью Путина, взятое для американских телеканалов известным американским журналистом Чарли Роузом. Впрочем, Роуз далеко не единственный иностранный интервьюер, поддавшийся пресловутому «шарму» российского лидера, напоминает аналитик Института современной России, сотрудник русской службы международного французского радио Елена Сервитас, опубликовавшая недавно статью под заголовком «6 ошибок западных журналистов во время интервью с Путиным». В интервью моему коллеге Андрею Широградскому Елена Сервитас рассказала о своих наблюдениях и о том, как в свое время она сама общалась с президентом Российской Федерации.
Если мы вернемся в 2008 год и включим канал CNN, я-то помню, как они вводят Владимира Путина в свой сюжет или когда они делают там интервью. Они говорят, вот сейчас мы находимся в резиденции самого великого премьер-министра Владимира Путина, бывший агент КГБ, шпион и так далее. То есть ему журналисты сами создают какую-то такую ауру, с одной стороны романтическую, с другой стороны непробиваемую броню. И вроде бы этот человек, который сейчас будет задавать ему вопросы, говорит вам о том, несмотря на то, что он такой великий, сейчас я задам ему там все самые главные вопросы. Но почему-то в какой-то момент журналист теряется, видимо, да, и действительно сам начинает верить, что этот человек какой-то очень великий, царь и так далее, бывший агент КГБ и шпион. и он, может быть, там попадает под его шарм, а может быть, все-таки с ними как-то работают пресс-службы российского президента. Совсем недавно, полгода назад, во Франции вышло интервью с Владимиром Путиным, когда все лидеры приехали на нормандские эти сборы по поводу там союзников и так далее. Вы помните этот момент, когда Путин вроде бы должен пожать руку Порошенко, вроде не должен, тут Обама и так далее. И вот накануне этого два французских журналиста прекрасных задают ему вопросы. Имя одного из них — Эль Кабаш, мы его знаем десятилетиями, слушаем его, и вот этот человек теряется перед Путиным. Как так получается? После этого интервью он говорит: ну, вы знаете, Путин прекрасный человек, у него нет никакого такого холодка, о котором мы слышали, никто никакого брифинга с нами не проводил по поводу вопросов, но потом мы узнаем из блогов каких-то других журналистов, что в итоге вышло 24 минуты этого интервью, а на самом деле интервью длилось 41 минуту. Что из-за такие вопросы пришлось убирать из этого интервью. Оказывается, журналисты пытались даже о тему Украины, и, видимо, ответ Владимира Путина не устроили ни одну, ни другую сторону, и они были убраны потом и в эфир не пошли. Но это вот как бы мои догадки, не берусь прям говорить на 100%. И это, опять же, прекрасная возможность. Вы знаете, после этого интервью Эль Кабаш сказал: а, мы выпили с ним по фужеру шампанского. Это, наверное, очень круто сказать, что да, ты выпил шампанского с Владимиром Путиным, но тогда вы должны делать какую-то другую работу, вы не должны быть журналистом. Просто вспомните, например, женщина, которая просто завораживает меня там, наверное, с самого детства, Алена Фалачи. Вот вы можете представить Алену Фалачи, которая приходит на интервью, задает вопросы, и потом в конце вот такая вся очарованная после Киссинджера, например, или там Ганди, уходит и говорит: а мы выпили шампанское, и вообще все было прекрасно. Ну, мне тяжело поверить, что вот она вела себя именно так.
В своей публикации на сайте Radio France International вы указываете на ошибки, которые совершают западные журналисты, интервьюируя Путина, и вот среди них вопросы о КГБ, к которым он явно готов, какие-то общие вопросы, касающиеся ситуации в мире или возможности применения ядерного оружия, дающие возможность Путину сказать о том, что Россия миролюбивая страна, и там уже тему действительно развивать очень сложно. И все-таки, может быть, такие вопросы интересны западной аудитории, и поэтому они задаются, а в России все ответы давно известны, а нам с вами, к примеру, они кажутся беззубыми.
Если вы следите за событиями в России и смотрите регулярные сюжеты, которые делают журналисты о России, в каждой вводке про Путина будет вот эта фраза про КГБ. Но я не встречала ни одного француза, который бы сказал: а правда он был агентом КГБ или это неправда? Но все знают, что это правда. Французам интересно знать про Путина сейчас именно потому, что они разочаровались там в политике Оланда и считают, что он не ведет себя так, как нужно вести, а вот Путин такой здоровый мужик, вот он сейчас научит Америку и Францию и так далее, как нужно себя вести. Но если вы как журналист задаете вопросы про российскую оппозицию, то его нужно дожимать. А тем более вы знаете, как журналист, что Владимир Путин бывший сотрудник КГБ. Вы понимаете, что у него есть практика уходов от ответов, он прекрасно может манипулировать людьми, но вы тогда должны делать свою работу правильно, называйте там конкретные имена, произносите фамилию там Навальный, произносите фамилию Магнитский, произносите фамилию Савченко. Докажите нам, что вы тот человек, который действительно имеет право интервьюировать президента, а не какой-то там средненький фрилансер, которому действительно так повезло встретить там главу государства.
Но ведь, наверное, все-таки ни Навального, ни Савченко, особенно на Западе, не знают.
Навального во Франции представляют как, ну, одного из лидеров оппозиции. Про Бориса Немцова, например, во Франции тоже очень много знали. Кстати, я вот очень удивилась, когда в этот же самый вечер французские медиа начали делать прям с колес вот эти сюжеты. Потому что я думаю, что, ну, Немцова больше знают, например, там в Англии и в США, где все-таки освещение России идет намного шире, намного больше, чем во Франции. Нет, во Франции прекрасно знают, кто такой Навальный, кто такой Борис Немцов, кто такая Савченко.
А насколько, по-вашему, Путин сам изменился в смысле этого умения общаться с журналистами после явного, ну, на мой взгляд, по крайней мере, вот этого прокола 15-летней давности в разговоре с Ларри Кингом? Я имею в виду его ответ на вопрос, что случилось с Курском.
Это можно судить, наверное, по прямым линиям, которые он проводит. У него постоянно какие-то есть шутки и прибаутки. С французскими журналистами, кстати, была еще одна такая история. Помните, когда журналист из газеты «Фигаро» что-то не то спросил Владимира Путина про Чечню, так он тут же спросил, есть ли в зале жители там Чеченской Республики, сейчас они вам так ответят или там так отрежут, что на этом месте у вас больше ничего не вырастет. Угроза была явная, и с этим журналистом мы потом встречались, и он он просто не ожидал, что люди, имеющие такие высокие политические позиции, так могут разговаривать с прессой. Владимиру Путину можно все. Он об этом прекрасно знает. И, опять же, если вы как журналист ведете себя так, что вы действительно это интервью с Владимиром Путиным воспринимаете как подарок судьбы, так вот этот человек будет себя вести подобающим образом. Он будет с вами общаться так, как вы этого заслуживаете. Вообще, если бы я была редактором, например, CNN или CNBC, где работает Чарли Роуз, в пару Чарли Роуза я бы выбрала какого-нибудь российского журналиста, например, там, с Радио Свободы. Вот тогда бы эти ребята бы отработали Владимира Путина намного лучше, чем Чарли Роуз делает один.
Если бы у вас была возможность задать вопрос Путину, о чем бы вы спросили в первую очередь?
Я уже задавала вопросы Владимиру Путину. Правда, это было еще до Украины и до всех этих конфликтов, когда я в пуле президента Франсуа Олланда приезжали в Москву, и как раз я очень долго думала, как мне задать такой вопрос, и какой должен быть вопрос, чтобы Владимир Путин на него ответил. Так как мне бы, как журналисту, хотелось. Это был, естественно, вопрос о правах человека, но я не могу его просто так спросить, а как так получается, что там у вас в России с правами человека не все хорошо? Потому что он мне сказал, ну а кто вам сказал, что у нас не все хорошо? Если бы я спросила просто, а что там у вас с правами человека, он сказал, все прекрасно. И тогда мне пришлось сделать достаточно длинный вопрос и сказать, что организация Human Rights Watch посчитала Россию там на самом последнем месте в ситуации с правами человека, а вы, господин Олланд, что думаете по этому поводу? И тут же я релансировала этот вопрос Владимиру Путину. Если вы готовы ответить на него, я буду очень рада. Просто нужно оперировать какими-то конкретными вещами, разбивать вопросы на две части, но и всегда нужно дожимать. Не нужно давать ему уходить или там отшучиваться и так далее. Когда он сказал вам, она утонула, вы должны задать этот вопрос еще раз.
С Еленой Сервитас, напомню, беседовал Андрей Широградский. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Российская интервенция в Сирии, разумеется, стала на этой неделе главной темой обсуждений в соцсетях. Сторонники Путина позабыли о Новороссии, а противники вспомнили про Афганистан. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Александр Бобраков.
В прошлый раз Совет Федерации голосовал за использование вооруженных сил за рубежом 1 марта прошлого года. Тогда речь шла об Украине, и называлась это «Русская весна». Теперь, очевидно, пришло время «Сирийской осени». Сеть наполнилась возгласами восторга поклонников Путина и прочих патриотов. Эдуард Биров.
Россия вновь освободительница и спасительница. Она использует оружие во благо мирных людей против убийц и уродов. Русские идут. Какой восторг!
Кирилл Фролов.
Участие России в спасении Сирии – это сакральная геополитика и спасение православия на Ближнем Востоке и воссоединение самого большого разделенного народа в мире – русского. Россия – Катехон, Москва – Третий Рим.
Петр Акопов.
Операцией в Сирии Россия окончательно утвердилась в качестве мирового лидера.
И, наконец, чемпионка мира по пауэрлифтингу 16-летняя Марьяна Наумова.
Ура! Дамаск наш! Совет Федерации единогласно поддержал обращение Путина об использовании вооруженных сил за пределами России. Башар Асад обратился к России с просьбой о помощи. Башар не Яник. Башар – настоящий президент. Считаю очень правильно. СССР-2. Ждем.
Федор Крашенинников обобщает весь этот энтузиазм в стихотворной пародии.
По откосам оливы кудрявятся, пограничный скупой кругозор. Принимай нас, красавица Сирия, мы спасение от натовских свор.
Впрочем, восторженный образ мысли разделяют далеко не все. Ольга Романова.
Проголосовали в считанные минуты. Запомните этот день. Берегите детей, особенно мальчиков.
Опасения относительно того, что Сирия может стать новым Афганистаном, пожалуй, главное соображение тех, кто выступает против военной кампании. Владимир Милов.
Ограниченный контингент. Афганская операция в 1979 году тоже начиналась как небольшая.
Алексей Рощин.
Да, кстати, а когда мы введем такие войска в Дамаск, они станут брать штурмом резиденцию Асада и убивать его самого? По старой памяти вроде должны. Альфа-то еще существует?
Вадим Дергачев.
Ну что, теперь война уже официальна, с чем всех и поздравляю. Николая добила мировая, СССР Афган, Путина добьет Сирия. Несмотря на уверение в том, что наземной операции не будет, многие опасаются, что из Сирии, как и из Афганистана, пойдут гробы.
Твиттер Министерства любви.
Взвод, слушай мою команду. Берите каждый по паре крыльев и пришивайте на спину. Зачем? Россия использует в Сирии только авиацию.
Тем более, что Рамзан Кадыров рвется в бой.
Террористы исчезнут из Сирии, как только узнают о прибытии чеченской пехоты.
В самый первый день кампании появились сообщения, что российские ВВС бомбят не ИГИЛ, а отряды сирийской оппозиции, и при этом гибнут мирные жители. Кирилл Михайлов.
На самом деле, кого на России один назовут ИГИЛом, тех и будем бомбить.
Сергей Смирнов.
Песков. В Сирии мы будем бомбить всех. Господь на небе разберет, где свой, а где ИГИЛ.
Аркадий Бабченко.
Здесь всегда так. Воюем с мировым терроризмом, вдребезги разносим русскоязычный Грозный, принуждаем к миру грузинскую военную базу, накрываем кассетной бомбардировкой центральную площадь Гори, противостоим бандеровской хунте, фигачим по жилым кварталам Донецка. Так что это штатная ситуация. Ну, в общем, да. Что дальше?
Впрочем, представление об ИГИЛ как о главном мировом зле оказалось столь глубоким, что кампанию поспешили поддержать отнюдь не только люди, лояльные Путину. Отличился Антон Носик.
Кто бы ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую. А если ее вообще сотрут с лица земли, не огорчусь ни разу. Только спасибо скажу.
Екатерина Винокурова.
Я считаю, что уничтожать ИГИЛ можно и нужно. Это необходимо нам всем. За вербовку туда, смертную казнь, ну и вообще террористам высшую меру.
Алексей Венедиктов.
Вот я считаю правильным участие РФ в борьбе против ИГИЛа.
Есть и такое прагматичное мнение. Станислав Яковлев.
А где же в этом российский интерес? Ну, во-первых, существование ИГИЛ совершенно точно не в российских интересах. Во-вторых, отстать от Украины, по моему глубокому убеждению, совершенно точно в российских интересах. В-третьих, поскольку все это происходит, очевидно, по договоренности с Западом, ну не плакать же, что с Западом снова решили договориться.
Впрочем, возможная договоренность с Западом – дело туманное. Пока на Западе явно больше критики российской компании, чем похвал. Остап Кармоди.
Немногих россиян, сохранивших рассудок после эпидемии «Крым наша», начинает косить новый страшный вирус «бомбить ИГИЛ». Если вы заметили у кого-то из близких первые симптомы этой болезни, срочно отключите в доме все электроприборы от телевизора до утюга, уложите пострадавшего на диван и накройте его голову мокрым полотенцем. Удерживайте его в этом положении, пока не пройдет острая фаза.
Еще одно понятное возражение против ввязывания России в сирийскую войну таково. Твиттер Иосиф Сталин.
Россия – это тратить миллиарды на авиаудары по Сирии, пока больным детям собирают всей страной деньги на операции с помощью СМС.
Олег Кашин.
Вообще так печально, что внутренний империалист живет даже в хороших людях. Но ведь ИГИЛ – зло, мы же должны воевать против зла. Вообще, мы никому ничего не должны. Мы маленький нищий народ со стрёмным государством и непригодной к жизни территории. С мировым злом пускай воюют мировые державы. У маленьких нищих народов и стрёмных государств другие насущные задачи.
Алексей Рощин считает российские авиаудары самострелом.
Во всех наших сомнительных действиях последнего времени, типа даже захвата Крыма, не говоря уж о поддержке восставших на Донбассе, можно было проследить пусть и спорную, но логику. Можно было вести дискуссии. Та же самая концепция русского мира, пусть диковатая и стрёмная, пусть архаичная, но хотя бы понятная. И вот на фоне предыдущего нынешнее ввязывание в гражданскую войну в Сирии выглядит какой-то уж совсем простой, незамутненной глупостью. Абсолютно никаких резонов для этого не удается разглядеть даже под микроскопом.
Такого же мнения придерживается Илья Мильштейн.
Россия ввязалась в войну, которая обернется разнообразными потерями – человеческими, политическими, экономическими. Россия обрела страшного врага, рядом с которым даже Басаев кажется трудным подростком с дурными наклонностями. Россия опять мобилизуется против террора, и ежели завтра придет Патрушев и расскажет нам про сахар в подвале, мы все поверим. Россия, расталкивая кулаками самолеты, делит небо с Америкой. И если в один безоблачный день эти летающие бомбовозы столкнутся друг с другом или друг друга обстреляют, то возникнет ситуация, как бы сказать, нестандартная.
Ну почему же? Многие пишут о том, что война может оказаться полезной для цели выживания нынешнего российского режима. А после нас, как известно, хоть потоп. Рустем Адагамов.
Для нормального функционирования путинского режима необходима свежая война. Был Донбасс, начинается Сирия, потом еще что-нибудь придумают.
Твиттер Роза Моисеевна.
Велосипедист должен крутить педали, чтобы усидеть в седле. Путин должен воевать, чтобы усидеть на троне.
Алексей Малашенко.
Есть еще одно очень важное обстоятельство. Российский президент удовлетворил свое политическое честолюбие. Психологически это имеет для него громадное значение. На фоне бесконечного украинского кризиса, когда Москва была вынуждена отказаться от проекта «Новороссия», дать задний ход в Донбассе, прорыв в Сирии на какое-то время должен удовлетворить амбиции Владимира Путина.
Андрей Мальгин.
Я лично считаю, что главная цель Путина в сирийской авантюре – взбодрить собственное население, которое устало ждать маленькой победоносной войны. Наркотик «Крым наш» перестает действовать. С Донбассом попали мимо Вены. Ломка вот-вот начнется. Вкололи Сирию, но ведь скоро потребуются новые и новые уколы.
Изменения в повестке прокремлевских СМИ можно разглядеть невооруженным глазом. Алексей Ковалев.
А в последних вестях недели у Киселева уже нет ни хунты, ни карателей, одни исламисты, то есть все, кто против Асада.
Александр Морозов.
Трансформация популизма от «Крым наш» к «Сирия наш» – это большой успех Путина. Все-таки при «Крым наше» били по существу своих родственников, можно сказать, а теперь каких-то неведомых игиловских фашистов.
Сторонники танкового похода на Киев, понятное дело, на Путина обижены. «Спутник» и «Погром».
Объявление. По техническим причинам русский мир в сегодняшнем меню заменяется на нерусский немир.
Но Егор Холмогоров объясняет им суть времени.
Истина проста. Нужны и империалистические войны, и национальные. Национальные нужны ради сохранения нации. Империалистические – ради обеспечения условий при ведении национальных.
В общем, все равно, с кем воевать, лишь бы война. Твиттер «Серый кардинал».
Почему Россия постоянно воюет? Чтобы любое поколение могло сказать «деды воевали».
Или словами Юрия Сапрыкина.
Рекламный слоган для Российской Федерации. «Мы еще повоюем».
Обзор блогов «Сетевые разговоры», подготовленный Александром Бобраковым, завершит программу «Итоги недели Радио Свобода». С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.